где он рисет. Билет на тот свет. Пролог. Интересно наблюдать со стороны, как играет человеком судьба. И даже замечательно, если она вдруг выносит его на гребне бурной волны куда-нибудь высоко наверх, наделяет его тайными познаниями, необычайной долей какого-нибудь очень невероятного везения или фантастического счастья. А если наблюдаешь за этим вовсе не со стороны, если являешься непосредственным участником этих сказочных явлений, если судьба не гребень бурной волны, а фатальный водоворот захватывающих событий, затягивающих человека в бездну. Если бы все эти жизненные коллизии возможно было не только предвидеть и предсказать заранее, но и предотвратить их, помочь попавшему вдруг в беду человеку, подобно мифическому титану, имя которому Прометей. Золотые горы. Миха был слегка худощав, роста гораздо выше среднего, темноволосый и голубоглазый. Худые, длинные, жилистые руки его заканчивались широкими ладонями, которые он изредка складывал в огромные кулаки. Симпатичное лицо с широкими скулами, небольшим носом и густыми черными бровями, наверное, часто нравилось девушкам. Мой друг Серега за глаза называл его Колган. И, как я узнал позже, фамилия Михи была Колганов. В ту пору он был женат уже во второй раз на своей остроносой и толстозадой однокласснице по имени Люда. Миха был очень счастлив в браке с этой Людой. Так мне казалось. Они вместе воспитывали двухгодовалую дочурку Манюню. Так Миха называл свою маленькую дочку Машеньку. Жили они тогда небогато, в двухкомнатном доме под номером 7 на Цветочной улице Фокина. Этот совсем небольшой поселок располагался в 20 километрах от Брянска. Миха разъезжал здесь на ржавой допотопной вазовской копейке бежевого цвета и ласково называл ее лохматкой. Во дворе у Михи догнивал УАЗик, буханка, на котором он изредка выезжал в лес за грибами. О своем первом браке Миха почти не вспоминал, а между тем от первой жены у него родилась девочка, с которой он не общался. Никакой материальной помощи и не оказывал по причине того, что с его слов бывшая жена запрещала ему видеться с ребенком. Она жила в отдаленном районе города на новостройке, где Миха якобы оставил ей благоустроенную трехкомнатную кооперативную квартиру. Имени своей первой жены Миха никогда не называл, как, впрочем, и имени своей первой дочери тоже. Упоминал как-то раз, что его бывшая нелегально промышляет мамочкой в местном отделе «Командор», находящемся на улице Тельмана в Володарском районе. А девочка, как я потом узнал позже, окончила школу милиции и по распределению уехала жить и работать в другой город. Она напрочь отказалась признать в Михе своего отца. Однажды в гостях у Сереги за рюмкой водки, тогда совсем еще не зная меня, Миха предложил заняться интересным и очень доходным делом. В чем суть этого дела, Миха пояснить не спешил и с тупым упорством добивался от меня моего согласия. Делая вид, что согласен, я крепко сжал широкую жилистую руку Михи, давая ему добро, а сам был уверен, что наутро он просто забудет про весь этот пьяный базар. Однако Миха не забыл и через неделю вернулся к этому разговору уже на трезвую голову. Заявившись в отдаленный район Брянска, ко мне домой на новый городок, без предупреждения Миха вызвал меня на прямой разговор в соседний скверик перед Домом культуры имени Медведева, и там заговорчески, озираясь по сторонам, произнес: «Децис, Фьюри, раундап!» Я в недоумении тупо смотрел Михе в его голубые глаза, пытаясь искренне понять, о чем это он. «Знаешь, что это такое?» – быстро спросил он. «Понятия не имею», – пожал я плечами. «Да, об этом мало кто знает», – гордо заявил Миха. «И что же это?» – полюбопытствовал я. «Это инсектициды». «Что?» – я непонимающе развел руками. «Отравы это для всяких насекомых». «Понял?» – пояснил Миха. «Уничтожает их на клеточном уровне», – блеснул он эрудицией. «И что теперь? Ты, видно, собираешься предложить мне заняться отравой для насекомых?» – усмехнулся я. «Эх, Коля, Коля, ничего ты не понимаешь. Ну так уж и быть. Если уж ты за рюмкой чая дал согласие на сотрудничество со мной, то я посвящу тебя в суть этого весьма прибыльного дела». Спустились сумерки, и вокруг стало уже довольно-таки темно. Но Миха не думал беспокоиться о позднем времени. Мы сидели на лавочке в скверике, и он с каким-то большим упоением рассказывал мне, какие огромные выгоды сулит это доходное мероприятие. «Этими инсектицидами, — негромко говорил Леха, — можно разжиться на халяву в любом сельхозпредприятии. Понимаешь ли, государство наше выделяет немалые квоты на обработку земель от насекомых и всяких сорняков. А сельхозпредприятия эти сейчас в загоне. Никто ничего не сеет, не заготавливает и не выращивает. Колхозникам эти лишние инсектициды просто по барабану. У любого директора такого сельхозпредприятия за долю малую можно легко и просто получить официальную разнарядку на несколько больших 5-литровых пластиковых канистр этого ядовитого препарата, а затем отоварить данную разнарядку на государственных складах гербицидов инсектицида в поселке Куровском под Москвой. И мы с тобой будем бегать с лейками по этим грядкам, травить поганых насекомых. Так что ли?» – усмехнулся я. «Нет, ты зря смеешься, Коля. При совке эту отраву тоннами распыляли над полями самолетов. И ни клеща тебе, ни саранчи, ни колорадского жука, как теперь. Лейки здесь ни при чем. Отнесись, пожалуйста, серьезно к тому, что я тебе говорю. Полученную на халяву отраву мы с тобой, Коля, аккуратненько расфасуем в ампулы по 5 мл. Ты можешь теперь представить себе, сколько ампул получится из одной такой канистры препарата?» «Нет, не могу. Посчитать надо», – растерянно сказал я. «А ты посчитай», – сказал Миха, закуривая сигарету и протянул мне свой карманный калькулятор Citizen. «Если в одном литре 1000 мл, а в канистре 5 л, то отравы в канистре 5000 мл. Если в одну ампулу фасовать по 5 мл отравы, то из одной канистры получится 5000 ампул», – горделиво заявил я, отстраняя Михин калькулятор. «Вот, оптовая закупочная цена одной такой ампулы 10 рублей, умножай на 5000 ампул. 50 тысяч рублей лишь только с одной канистры получается. И это с учетом того, Коля, что отрава достается нам с тобой на халяву», многозначительно задрав указательный палец правой руки вверх, сказал Миха. «Еще вопросы есть?» – гордо спросил он. «Есть. Где будем брать ампулы? Как будем фасовать? А самое главное, как будем реализовывать этот специфический товар? К тому же, как я понимаю, он ведь по большей части сезонный», – закидал я вопросами Миху. А он как будто ждал этих вопросов. «Коля, обижаешь, все уже давно продумано до самых мелочей», – распаляясь все еще больше, Миха говорил с азартом. «Ампулы мы будем за копейки покупать на аптечном складе города Орла. Это раз. Во-вторых, фасовать будем у меня дома, в Фокино. Пока не разбогатеем и не снимем себе в аренду похожее помещение. Запаивать готовые ампулы мы будем при помощи газовых горелок. У меня есть пара штук, на первое время хватит. Плюс 2 кислородных и 1 газовый баллон имеется. Не волнуйся, технология уже отработана. А сбыт, сбыт!» – взволнованно допытывался я, полностью загоревшись идеей Михи. «Не забегай поперед батьки в пекло», закуривая очередную сигарету, отрезал он. «Сбыт – это дело серьезное. Его можно легко осуществлять через широкую сеть хозяйственных магазинов, Бассорсемович в различных городах нашей области. Клинцы, Новозыбов, Трубичевск, Климово, Стародуб, Карачев, Севск, соседние областные центры, между прочим, Калугу, Тулу, Орел, Смоленск тоже никто не отменял. А наезды со стороны конкурентов или всякой оборзевшей блатоты, может быть, и с крыши у тебя все схвачено?» Я с некоторой долей иронии уставился на Миху. «Да, и с крыши тоже. Интересующая тебя крыша уже налажена. В ее роли выступает местный областной авторитет по кличке Вартан. Если тебе что-нибудь говорит это имя». Миха вскочил и прошелся вдоль лавочки туда-сюда, избавляясь от последствий долгого сидения. «Я знаю одну маленькую частную типографию на площади Партизан. Находится она по Краснознаменной улице, дом 60. Полиграфия нам не понадобится. Опять же, за копейки мы будем там заказывать этикетки. Это такие инструкции по применению нашего препарата на маленьком листочке газетной бумаги. Понял? Дешево и сердито». «Подожди, подожди. А сама фасовка? Каким образом ты планируешь фасовать свой препарат? Набирать его в огромный шприц, потом тыкать им в каждую ампулу? А как обезопасить себя? Это ведь все-таки яд», – недоумевал я. «Да, вот вопрос, да? Ты знаешь ли, скажу тебе по секрету, Коля, прошлой зимой я ведь так и делал. И 10-кубового шприца отраву разливал. Дышал через респиратор». «Где, дом разливал?» «Да, на кухне. У себя дома в Фокино». «А как же твоя семья? Жена, ребенок маленький?» «Ох, Коля, жена, ребенок!» — горько ухмыльнулся Миха. «Они всю прошлую зиму жили у тещи в городке. С моей маманей по соседству на проспекте Станки Дмитрова. Это со стороны кажется, что у меня в семье тишь, гладь да божья благодать. На самом деле мы с Людой живем, как кошка с собакой. Потому и говорю тебе, Коля, что на первых порах устроить нашу производственную базу можно у меня в Фокино». Он сидел на лавочке, нога на ногу, и курил какую-то дешевую вонючую дрянь. То ли Астру, то ли Приму. «Прошлогодние запасы подходят к концу», — задумчиво дымя сигареты, продолжал Миха. «Сейчас на дворе апрель. Мы многое можем успеть уже в этом сезоне с тобой, Коля, при условии, что ты подтвердишь свои намерения работать со мной. Ты, наверное, из чувства ложной скромности не спрашиваешь меня, почему именно тебе я предлагаю это дело. Причем совсем не знаю тебя. Отвечу так. У меня очень мало времени для того, чтобы подыскивать себе надежного компаньона. А тебе навел справки. Серега тебя отрекомендовал как высокопорядочного, честного человека. Типа с тобой хоть в огонь, хоть в воду. Ты меня устраиваешь полностью. Остается выяснить, устраивает ли тебя дело, которое я тебе тут предлагаю. Не знаю пока, Миха, неуверенно произнес я. Как минимум два моих вопроса ты оставил без ответа. Понимаю. Тебя волнует, ходил ли я уже этой тропой? Да, в том-то и дело, что я зову тебя уже в готовый бизнес. Остается лишь приумножать и бурно развить. У меня уже есть знакомства и договора с директорами колхозов, где я получаю квоты на эти препараты. У меня уже даже подписаны контракты на госскладах в Куровском. Это в Подмосковье, где я всегда без проблем получаю инсектициды. У меня уже полностью налажены связи в Орловском аптекоуправлении, договора на закупу ампул. Мой фасованный товар уже продается везде. На всех базах Сорсем овощ, во многих хозяйственных магазинах и рынках нашей области, а также соседних городов. И еще хочу посвятить тебя в некоторые подробности своей биографии, Коля. Я отлично учился в Москве. В ВТУ имени Баумана, понятно? И считаю себя прирожденным инженером. На сегодняшний день я уже имею собственный проект аппарата по разливу отравы. Назовем его дозатор. С твоей, Коля, и Божьей помощью я изготовлю и испытаю его за 3 дня. Максимум за неделю. Миха снова нервно закурил. И самое главное, по моим подсчетам за лето мы с тобой должны будем заработать аж по 150 тысяч зеленых американских рублей. Не решаясь ни возразить, ни согласиться с ним, я молчал. Ну как? После долгой паузы спросил Миха. Тебе еще нужно время подумать? Думай, думай до завтра, Коля. А пока... Уже стемнело. Бывай здоров. Завтра перезвони мне и сообщи наконец о своем решении. Пока. Миха крепко пожал мне руку и быстрым шагом направился к своей лохматке, стоящей возле края скверика. Лишь в темноте вспыхнули перед выездом на Литейную улицу Михины стоп-сигнальные фонари. Я еще долго сидел и размышлял над его предложением. Да чего же убедительно, Миха обещает мне эти золотые горы. Но как сложится этот бизнес? И сложится ли он вообще? Тихо задавал я вопрос сам себе. Впоследствии я узнал, что мой Миха действительно когда-то учился в Бауманке, откуда его с треском выперли с 3-го курса за прогул и неуспеваемость. Но пока я твердо решил дать согласие на предложение Михи, явился домой уже глубоко за полночь. Именно тогда я впервые заподозрил, что с Михой творится нечто не совсем ладное. В голову лезли всякие разные неудобные вопросы, которые хотелось ему задать. Но я гнал от себя эту бурно набегающую нетактичность, поскольку тогда еще очень плохо знал Миху. Дальше видно будет. Может, у нас и вовсе не выйдет никакого совместного бизнеса. Так зачем же тогда раньше времени приставать к малознакомому, пока еще мне человеку, засыпая его различными неудобными вопросами? Мысленно успокаивал я себя. Как оказалось, зря я тогда этого не сделал. Миха уже тогда начал одолевать зеленый змей. Господи, если бы я уже тогда знал, каких усилий в будущем мне будет стоить это Михино пристрастие к алкоголю, которое предопределит его печальный конец.